Свобода. У студии Юрай Змушляков. Зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязна.
Два з затриманых у чацвер мадэратараў
апазіцыйных суполак у сацыяльных сетках пакараныя арыштамі. Андрэй Ткачоў на 7 сутак, а Павел Еўціхеў на 5. Абодвух абвінавацілі ў дробным хуліганстве. Усяго 30 жніўня супрацоўнікі спецслужбаў затрымалі 4 мадэратараў. Яшчэ аднаму ўдалося ўцячы. З дэталямі Алесь Дашчынскі.
Затриманих Павла Євтіхєєва і Андрія Ткачова, обвинувателі у дробному хуліганстві, і осудили одного на 5 суток арешту, другого на 7. Романа Протасевича з Мінську, модератора суполки Стоп Лука, і Олега Шамука з Вітівську, модератора суполки Надокучив нам гэтий Лукашенко, після проведених супрацовниками КДБ допитів, відпустили. Сергію Беспалову, якого попередили сябры, удалося утячи позбегнуть затримання. Ён поведомив, що знаходиться у безпечным месцы в Росії, попросив КДБ яго не шукаць, бо пакуль не плануе вяртацца ў Беларусь. Як распавёў Дзмітрый Дашкевіч з Віцебску, Алег Шамук адразу пасля вызвалення таксама з'ехаў за межы Беларусі. Тым часам суполкі, на якія быў учынены напад, пачалі аднаўляць сваю працу ў інтэрнэце, распавёў адзін з адміністратараў апазіцыйных суполак ВКонтакце Максім Чарняўскі.
Створили новую суполку. Надоел нам это Лукашенко, по ее уже амаль 2000 человек уступило. Но зараз я соратник и я один админ, тому суполку можно знищить только, когда доберешься до меня, а я в Варшаве. Альбо с непосредной допомогой администрации ВКонтакте. Так само у нас отрымался обновить доступ до суполки концерт для Ляпис-Трубецкого в Минску, там где 45 тысяч удельников. Ну, зараз это встреча про Ляпис у нас под контролем.
Начальник Центру информации громадских связей КДБ Беларусі Александр Антанович сказав кореспонденту «Свободи», що у його нема ніякої інформації відносно переследу адміністраторів опозиційних суполок. 17-годовий Роман Протасевич розповів у «Свободі» подробязності учорашнього затримання супрацовниками КДБ, під час якого його били.
Як так отрималося, що я виходжу із-за угла, на мене налітають поліцейські, якби запаковують бусик. Мене потім пересадили у іншу машину, на яку вже урався, привезли і потребували это пароли, потребовали там подтвердить, что я являюсь администратором суполки Стоп Лука. Там было два чекиста и несколько милициантов. И они кричали, лаялись на меня, там ображали, погрожали шмат чим. Ось несколько раз ударили так. И потом зашли и сказали, что я могу, как они выразились, взваливать нафиг.
Поводле Романа у суполцы было 37 тысяч удельников. Теперь начинается ее обновление.
Но момент ее выдаления, это была самая активная суполка таких вольнодумцев. Сама назва говорит сама за себе. То, что вчера отбылось, это означает то, что мы на правильном шляху, коли это так, нервовый режим. И, конечно, на этом мы не будем спиняться.
Роман Протасевич у інтерв'ю Алесю Дашчынскаму. Затримання модераторів соціальних сеток, у приватності суполки Ляпіс-Трубецької, безплатний концерт у Мінську, осудив сам гурт Ляпіс-Трубецької. Спочатку влада обмежувала у правах музиків, а тепер почала переслідувати їх прихильників, говориться у заяві. Переслідуються ні хулігани, ні злодії, ні бандити. Люди зазнають репресію за те, що люблять і пропагандують музыку, якая не даспадобы моцным гэтага свету. Музыка – гэта апошняя тэрыторыя свабоды, свабоду затрыманым, гаворыцца ў заяве гурту «Ляпіс-Трубецкой».
У чым прычына атакі спецслужбаў на беларускія апазіцыйныя суполкі ў сацыяльных сетках? Наколькі гэтыя суполкі ўплывовыя, ці здольныя атакі спыніць іх працу? Над гэтымі пытаннямі ў экспертызе свабоды разважаюць медыяэксперт Паўлюк Быкоўскі і блогер Віктар Малішэўскі.
Экспертыза пазней у сённяшнім вечаровым эфіры. Минул первый день агитационной передвыборчей кампании. Больш прикметными у гэты час были команды кандидатов ад улады. А у большасці альтернативных кандидатов пакуль што няма листовок. Чаму высвятляў Валер Каліновскі.
Першыя плакаты і ўлёткі, якія з'явіліся на перадвыбарчых стэндах, належаць кандыдатам, вылучаным ад улады. За іх ужо агітуюць давераныя асобы, распытваюць пра просьбы і пажаданні людзей да сваіх кандыдатаў. Апазіцыйныя кандыдаты пакуль што толькі пачынаюць агітацыйную кампанію. Прычым амаль ні ў кога яшчэ няма ўлётак, з якімі можна пайсці да выбарцаў. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька ў сваёй старавілінскай акрузе пакуль правёў толькі адзін стыхійны перадвыбарчы мітынг. Сабраць людзей у выдзеленыя ўладамі памяшканні нерэальна, кажа спадар Лябецька. Першы падобны перадвыбарчы сход яго партыя збіраецца правесці 5 верасня ў Салігорску. Анатоль Лябецька прызнае, што АГП робіць стаўку на інтэрнэт і сацыяльныя сеткі, а вось перадвыбарчых улётак пакуль няма ні ў яго, ні ў іншых кандыдатаў ад партыі. Прычына ў тым, што АГП адмаўляецца выкарыстоўваць грошы, якія выдзяляюцца з бюджэту на публікацыю перадвыбарчай прадукцыі, 5 мільёнаў на кандыдата, каб потым пасля зняцця з выбараў іх не трэба было вяртаць. Улёткі актывісты партыі збіраюцца друкаваць за кошт ахвяраванняў на дабрачынныя рахункі, аднак з-за розных бюракратычных фармальнасцяў у акруговых камісіях і аддзяленнях банкаў адкрыць гэтыя рахункі ўдалося толькі днямі, кажа спадар Лябецька.
23-го была рэгістрацыя, я звязаўся з камісіяй, яны сказалі: "Не, у чацвер гэта было. Мы нічога не ведаем, толькі на наступным тыдні". У нас раней адкрыў толькі ў Салігорскую мамонька, потым адкрыў шанцаў у Магілёве, і вот зараз, ну, літаральна дзень учора вот павесілі нашы аб'явы, ну, можна сёння напрыканцы будзе папацікавіцца, ці капнула нешта.
Улёткі ў кандыдатаў ад АГП будуць амаль аднолькавыя. Галоўны іх змест будзе наступны, кажа спадар Лябецька.
Сістэма, якую стварыў Лукашэнка, гэта тупік, выхад з тупіка – гэта сумленныя выбары. І другое, першы крок да сумленных выбараў – гэта не ўдзел не ў сумленных. Значыць, не хадзіце, не галасуйце, тлумачце людзям, сваім суседзям, родным, блізкім, чаму гэта не трэба рабіць, заставілі, прыйдзі, прагаласуй супраць усіх.
У партыі БНФ кандыдаты таксама не бяруць 5 мільёнаў бюджэтных грошай на агітацыю. Адкрыццё ж дабрачынных рахункаў зацягнулася і ў іх. У прыватнасці, у лідара партыі Алексея Янукевіча, які балятуецца ў Менскай Чыжоўцы, да сёння такі рахунак яшчэ не быў адкрыты. Адпаведна, і ўлётак няма, кажа ён.
Маіх асабістых ўлётак пакуль што мы не надрукавалі, я спадзяюся, што яны будуць гатовыя да гэтых выход.
Спадар Янукевіч пачаў кампанію пакуль што без друкаванай прадукцыі.
Так, ужо пасля запісу на тэлебачанні хадзілі па кватэрах. Ну, я асабіста хадзіў у тым ліку, проста размаўляў з людзьмі, нейкую партыйныя матэрыялы, якія ёсць у наяўнасці, людзям прапановаў. Таму што па вялікім рахунку ўсё ж такі не вядзецца тут пра тое, каб распавядаць людзям, які я добры кандыдат асабіста, а распавесці пра пазіцыю партыі БНР. Ну і, в прынцыпе, тыя матэрыялы, якія ёсць, яны дазваляюць гэта рабіць.
Паводле спадара Янукевіча, у агітацыйнай кампаніі актыўна бярэ ўдзел палова кандыдатаў ад БНФ. З гэтых выходных да іх далучыцца і другая палова. У адрозненні ад БНФ і АГП кандыдаты партыі левых «Справядлівы свет» не адмаўляюцца ад бюджэтных 5 мільёнаў на друкаваную прадукцыю. Але вынік той жа. Пакуль гэтай прадукцыі ў іх таксама няма. Адзін з лідараў партыі Валеры Ухналёў у пятніцу рыхтаваў дамовы з друкарнямі. Ён спадзяецца, што плакаты і ўлёткі з'явяцца на пачатку наступнага тыдня.
Я скажу, што мы особо не торопимся, с учётам того, што это не такія большыя тиражы, і чым бліжэй к выбарам 23-го, тым лучше іх разбрасываць і сустрэчацца з людзьмі. Поэтому я скажу чесна, мы пока тут не видим праблемы. Со следующей недели мы начнём пікеты і встречі з избирателями. Три недели вполне достаточно.
Один з лідараў партыі левых «Справядлівы свет» Валеры Ухналёў. У працяг гэтай тэмы водгукі слухачоў свабоды.
Набліжаюцца выбары. Выступаюць тыя, хто хоча папасці ў палатку працаўнікоў. Абяцаюць палепшыць жыццё, забяспечыць жыллём, вярнуць уклады. Дарэчы, пра ўклады. 18 гадоў таму назад абяцалі, а вось, як кажуць, і паныне там. Ермакова абяцала, што гэта пытанне вырашыцца праз 10 гадоў. Вялікі табе дзякуй за такі прагноз. Ужо палова людзей не дачакалась, а зараз і другая палова не дачакаецца. Увесь час чую абяцанкі і адны абяцанкі. А цены растуць, як грыбы ў лесе. Цэнікі не паспяваюць замяніць. Таму ўсе, хто адыходзіць ад касы, уважліва чытаюць іх і дзівяцца. На выбары трэба ісці. Не трэба ніякага байкота. Бо байкот будзе яшчэ горш.
Хочу сказать на конт бойкота выборов у палатку телевизионных представников, за которые ратуя наша оппозиция. Так вот, никакого бойкота не будет, потому что за тыдень до основного дня голосования 23 вересня на дотерміновку погонять у першую чергу армию да милицию. Погонять строем. Хочешь, не хочешь, голосуй. Так само погонять студентов. Не проголосуешь, отличим из учебы. Так само не оставить поза увагой и працовных на предприемствах. Для них так само есть удавка. Не проголосуешь дотерміново, не протягнем контракт. Вот и все. А кроме того, завсёды найдутся дурни, которые сами пойдут и проголосуют дотерміново. Как сказал один досвеченный человек, на все выборчие участки уже спустили циркуляр с прозвищами тех, кто будет депутатами. Так что никакого бойкота не будет. И ситуация не изменится, пока не будет отхилены от влады самый головный шулер, махинатор и комбинатор Лукашенко.
Як живеться у Беларуси? Щодня дискусія слухачів на свободі.
Уся Беларусь у турмі. Достатково двом міліціянтам скласти протокол, і ти в турмі.
У Беларусі не гірше, чим у других, якщо так розібратися. Надто такі розумні, хай скажуть, що як робити.
Телефон для запису ваших міркувань у Мінську. 266-39-52.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Для мікрофона Юрась Бушляков. Теми дня. Два з затриманих у четвер модераторів опозиційних суполок у соціальних сітках покараний арештами. Андрій Ткачов на 7 суток, а Павел Євтихєєв на 5. Обох обвинувателі у дробному хуліганстві. Проект бюджету на 2013 год, подрихтованный Министерством финансов Беларуси, прогнозуя среднегодовый курс белорусского рубля на узровне 8500 рублей за доляр. Любов Ковальова, мать расстрелянного фигуранта, справы об выбуху у Менским метро Владислава Ковальова, протягивая домогаться от КДБ, каб ей вернули нотатки сына. У пятницу Ковальова накировала заказным листом скаргу на имя генерального прокурора Александра Конюка. 1 вересня спыняется выпуск у оборачении банкнота у Национального банку номиналом 10 и 20 рублей. Проект бюджету на 2013 год прогнозуя среднегодовый курс белорусского рубля на узровне 8400-8500 рублей за 1 доляр. У якости метового прогнозу принятый рост валового внутреннего продукта на ровне 108,5%. На яких подставах грунтуется оптимизм державных финансистов, высветлял Игорь Корней.
Поводле оценок экспертов финансового ведомства, экономичный рост будет досягаться за кошт подвышения объема вытворчести и формования новых высокоэффективных секторов экономики. Ці поділяють такі прогнози незалежні економісти, говорить директор дослідчого центру Інститут приватизації і менеджменту Олександр Чубрик.
Перше, рост 8,5% за кошт чого проєкт бюджету закладений такий рост. Лігати рост закладений за кошт експорту і при більш-менш повільному відновленні внутрішнього попиту. Це вже забезпечує нам неку плинню валютної виручки, яка додає нам оптимізму у прогнозі валютного курсу. Другий пункт, доволі великі суми долу, треба сплачувати. Коли курс у нас буде як стіна, як мур, це значить, що ми мусимо ще не взяти гроші в наступному році. Маю на увазі, ми навряд чи експортуємо на потрібну суму, це значить, що нам треба буде мусити позичати нещо. Максимо домовитися про ніяку відтерміновку. Ну, тобто, там ніяк вирішати питання з тим, що треба сплачувати довг. Так само, що цієї інформації не було в ті, прогнозує Міністерство фінансів ніякі позики в наступному році, чи прогнозує він ніякі перемовини.
Старший аналітик Форекс Клаб у Білорусі Валерій Палховський так само схильний лічить чеканні практичної незмінності валютного курсу у наступному році завишеними. На його думку, усе тіє ж обов'язанні по виплаті і обслуговуванні знішніх запозиченостей і згортування звишприбитків від поставок на знішній ринок нафтопродуктів під виглядом необкладених митом розтворальників примушають сумніватися у міністерських прогнозах.
8,4-8,500, скоріше всього, буде достижим тільки при непосередньому участі Нацбанка. Все все-таки определенное давление на валютный рынок в следующем году может усилить. Там еще определенные обязательства перед Национальным банком по выплате внешних долгов потребуют от него валютных ресурсов. Поэтому, скорее всего, немножко такой более оптимистичный. Но если регулятор будет более активно выходить на рынок с интервенциями, то, в принципе, еще такой уровень в 2013 году удержать, скорее всего, будет можно. Но вряд ли он будет уже тогда носить рыночный характер, такой свободный.
Улады кажут, что ситуация на финансовом рынке стабилизовалась, и кредиты на поддержку валютного курса не потребны. Тем часом внешний долг Беларуси, згодно со справоздачей Национального статистического комитета, по водле стану на 1 жнивня досягнул амаль 12 миллиардов доляров, повеличившись от початку года на 1,3%. Отповедности с бюджетом лимит долгу не повинен превышать 14 миллиардов 300 миллионов доляров. На думку супраткризисного консультанта Мячеслава Бурака, говорить про рост в умовах неконкурентоздольной экономики и выплачивать миллиардные суммы по кредитах без новой финансовой допомоги практически немогчимо.
Если ты ничего не вырабатываешь, если у тебя нечего продавать, то без кредитов ты жить не можешь. Можно жить либо зарабатывать самому, можно жить за чужие гроши. Поэтому вы решаете сами, можете ли прожить без кредитов. Не можете, у нас нема ничего. У нас нечего продавать, чтобы разуметь, квалифицируют как абсолютно неконкурентно с вами нашей экономики. Все, что есть, это искусственное, придуманное или вывернутое наизнанку. Все, что у нас экспортуется, это не экономичная штука.
Тем часом навод державные ведомства вымушены констатовать, что у валютным кошеку национальная валюта страчивая у вартости. Повод для официальных даденных Нацбанку за жнивень белорусский рубель потонел на 1,8%, стративший 2/3 своего приросту от початку года.
З Мінску Ігор Карней.
Інтернет-радіо «Свобода джаз».
Музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры.
Ідэальнае гучанне праз сайт свабода.орг.
Ад панядзелка да пятніцы, ад 12 да 14 гадзіны ў жывым эфіры.
Вядучы Зміцер Паддарэскі.
Просто заставайцеся на сайце свабода.орг.
«Свобода джаз».
Намеснік старшыні сталай камісіі Палаты прадстаўнікоў па правах чалавека, нацыянальных адносінах і сродках масавай інфармацыі Анатолі Глас 30 жніўня на прэсавай канферэнцыі ў Менску выказаў меркаванне, што ў Беларусі трэба скасаваць гімназіі і агульнаадукацыйныя ліцэі. Паводле Глаза, існаванне гімназіяў і ліцэяў стварае рэзкае расслаенне ўзроўню агульнай сярэдняй адукацыі. На агул, паводле дэпутата, варта пераймаць прынцыпы савецкай школы. Як да гэтай прапановы дэпутата ставяцца кіраўнікі ўстановаў адукацыі, настаўнікі, высвятляла Гіна Студзінская.
Дырэктарка беларускамоўнай гімназіі нумар 23 сталіцы Ніна Нікіціна спачатку наагул адмовілася абмяркоўваць прапанову дэпутата Анатоля Глаза ліквідаваць усе гімназіі і ліцэі.
Мне здавалася, што параду, якую вы прадстаўляеце, яно даволі сур'ёзнае. І абмяркоўваць на пачатак навучальнага года інфармацыю, якая, вось такі пікантны, але не сур'ёзны характар, гэта проста марнаваць час.
Чыноўніца аднаго з раённых упраўленняў адукацыі Менскай вобласці спадарыня Ірына распавяла.
У нас у раёне всего 46 учреждения. Из 46 у нас 3 городских гимназии, 1 сельская и 1 лицея.
И все-таки адукация, там уровень?
Конечно, туда все рвутся, там хороший конкурс поступления. Все олимпиадники, большинство из них львиная доля, это же, конечно, гимназии, лицеи. Ликвидировать гимназии, лицеи – это худший вариант. Гимназии, лицеи, конечно, они у нас авангард.
Наставница одной из полоцких гимназий Алена Сом выказала такое меркование.
Система эдукации в Угле такое отшивание, что только потому, что все учились в школе, я наведаю тем, чтобы заработать каблепий. Полный, да, это своя особливая система, тут ее свои напросовки. И, в принципе, самое лепшее, что у нас зараз есть, по мне, так это как раз не от советской школы, а от того, что есть наставники, какими все равно, как дети учатся и что они будут ведать. А советская самая пасхудная, то, что есть в системе, потому что она как раз забивает и инициативу и наставников, и детей.
До речи, депутат Анатоль Глаз, поводле адукации, ученый-агроном, скончил городскую сельгасакадемию і вышэйшую партыйную школу. Ды ў камісіі працуе па правах чалавека, нацыянальных адносінах і СМІ. А вось старшыня парламенцкай камісіі па адукацыі, навуцы, культуры, дарэчы, былы дырэктар школы Уладзімір Зданович, каментаваць выказванні свайго калегі, дэпутата Глаза, адмовіўся, нічога не тлумачачы, паклаў слухаўку. Дырэктарка сталічнай беларускамоўнай гімназіі нумар 23 Ніна Нікіціна, якая да гэтага 10 гадоў яшчэ працавала ў спецыялізаваным політэхнічным ліцэі, такім чынам патлумачыла адрозненні гімназіі і ліцэя ад звычайнай агульнаадукацыйнай школы.
Нам трэба ўсім зразумець, хто далёка і блізка стаіць ад адукацыі. Гімназія гэта не толькі тое, чаму вучаць, а гімназія это тое, як гэтаму вучаць. Наколькі выйдзе асоба, ведаць мы ўсе можам аднолькава прыкладна, але кожны з нас по-розному гэтымі ведамі карыстаецца. Вось научыць карыстацца гэтым этой гімназіі.
Настаўніца з 25-гадовым стажам Алена Сом з Полацку таксама выступае за захаванне гімназіі.
Розныя школы ёсць, і яны будуць. И сам той спец не думаю, что он отдал своего детенка в некую такую маленькую затрапезную школу, якая по месту его не прас. По-другому, гимназия – это все-таки для легших детей. И абсолютно все равно, яким чином я не затрапляюсь, потому что у них добрые батьки, какие будут за ими глядеть, на вот коли у них там разумовые здольности, максима, не наивысшейший IQ. Все это будут сопроводы такие дети с высоким вельми узровнем, яким даже на максимость нормальным чином вышить, яким даже на максимость развиваться, а не садить одному у классе, а не детей, якие просто вот не близко дотягивают до этого узровня.
Настаўніца Полацкай гімназіі Алена Сом. У працяг тэмы нашае апытанне, ідэю дэпутата Глаза скасаваць гімназіі і ліцэі каментуюць людзі на гомельскіх вуліцах.
Если ты хочешь получить хорошее, достойное образование, то должен больше работать, видимо, и, соответственно, и получать подготовку в лучшем, скажем так, по уровню преподавания вместе. Хотелось бы, конечно, чтобы все общеобразовательные школы дотягивались до уровня гимназии, лицеев, а не наоборот.
Ну, это, по-моему, безумие. Я вообще считаю, что должны быть все формы обучения, какие только есть, вообще придуманные человечеством, они должны существовать. Кому-то подходит одно, кому-то подходит другое. А если зацикливаться на чем-то одном, или бы говорить, что советское образование было самое лучшее в мире, это неправда. Мы просто жили в закрытой скорлупе. Должны быть лифты, чтобы таланты не пропадали. Вот самое главное.
Из-за того, что есть гимназии, лицеи, среднюю школу не уважают. Хотя бы обучение одинаковое, оценки одинаковые, знания одинаковые. Если ребенок хочет учиться, он будет учиться в гимназии, в средней школе.
Уровень образования везде одинаковый. Там учителя учат, здесь учат. Какая разница? Просто одно название. Гимназия или простая школа. Учат везде одинаково. Можно и убрать гимназию, сделать простые школы.
Делят детей как гимназисты, а среднешкольники. Это неправильно, нужно, чтобы были все одинаковы. Дети все должны быть ровнее.
Кому-то нужны эти лицеи, кому-то нужны обычные школы. Но есть люди, одаренные с какими-то талантами, и им необходимо нормальное образование получить. Мое мнение, все-таки надо гимназии и лицеи поставить.
Если человек может позволить себе пойти в лицей или в гимназию, то значит он хочет быть более образованным, он хочет получить лучшее образование и хорошую работу. Это нормальная для человека цель, если он хочет добиться чего-то большего, чем остальные.
Надо непременно сохранить гимназии и лицей. Всех уравнивать, мне кажется, это неправильно. Другое дело, что не всегда в гимназию поступают те детки, которые действительно одарены и которым надо это.
То, что есть, то и должно быть. Кто хочет в лицей, тот ходит в лицей. Кто хочет в школу, тот ходит в школу. Я когда училась, у меня не было выбора, то, о чем очень жалею.
Голосы батьков и школьников на улицах Гомеля.
Як выховуюцца дзеці кандыдатаў у прэзідэнты, за што бярэ на сябе адказнасць палітык Рымашэўскі, і ці ёсць яшчэ шансы адрадзіць беларускую мову? Сям'я лідара БХД Віталя Рымашэўскага у праграме «Вашы дзеці».
Праграма Александра Дынько «Вашы дзеці» пазней сёння. Борис Березовский проиграл Роману Абрамовичу. Такую постанову принял сегодня Лондонский высокий суд, разглядевший позов, подаденный самим Березовским еще у 2007 году. Алена Тиханович.
Березовскі патрабаваў у пазове да Абрамовіча выплаціць яму амаль 6 мільярдаў даляраў у якасці кампенсацыі за прададзеныя па заніжаным кошце акцыі нафтавай кампаніі «Сібнафта», алюмініевага канцэрну «Русал» і тэлекампаніі «ОРТ». Березовский обвинуватил Абрамовича в том, что той с допомогой шантажу и погроз, выступаючи у якости агента российских уладов, вымусил его это сделать. По словах Березовского, у выпадку отмовы Абрамович погрожал ему, что его активы у России будут экспроприированы, а сам он подвергнется репрессиям. Суддя Елізабет Глостер, яка виносила рішення, підкреслила, що при аналізі показанняв яна знайшла свідчені Бориса Березовського невартими довіру, а Абрамовича – правдивими. Березовський особисто вислухав присуд, а Абрамовича у залі представляла група його адвокатів. Ось реакція Бориса Березовського.
Я не просто разочарован, я дико удивлен. Да? Это не просто разочарование, а это, ну, реально, я прожил в этой стране уже 11 лет, и я еще раз говорю, я участвовал не в первом процессе, но то, что произошло сегодня, я еще раз говорю, у меня впечатление, что просто этот джаджмент писали в администрации президента Российской Федерации.
Лондонський судовий процес Березовський супроць Абрамовича був найбуйнішою і самою дорогою тяжбою у історії британського правосуддя. Довгая судова тяганіна поміж олігархами притягнула і широку увагу міжнародної громадськості, яка хотіла зрозуміти шляхи і механізми російського бізнесу від початку 90-х, після розпаду Совєтського Союзу. Березовський з 2001 року живе у Великобританії, яка дала йому притулок. Російська юстиція обвинувачує Березовського у різних економічних злочинствах, однак британські влади відмовляються видати його Росії. Сліди і сувязі Березовського у Білорусі виявилися у сувязі з тяганіною вокруг спадщини померлого грузинського олігарха і його былого компаньона Бадри Патеркацешвілі. Тоді у Мінську був арештований, а пізніше осуджений по надуманих артикулах адвокат сім'ї Патеркацешвілі Еммануїл Зельцер. Зельцер свідчив, що Березовський приїжджав до його у ізолятор КДБ, а так само присутнічав у Мінським суді. Зельцер був здивлений, що Березовського у Білорусі не арештували і що тут він мав статус недотикальності.
Розказувала Аліна Тиханович. Ви залишаєтеся на хвилях Радіо Свобода і зараз про ще одну сьогоднішню програму.
Ці ганарацца жыхары Дастоева пісьменнікам Дастаеўскім, што можна паглядзець у Дастоеўскім музеі і якім было мястэчка да вайны.
Ніколі молодаўцы казалі на Дастоеўцы, кажа, Дастоеўца у горшку хоць чорток кіпыць, але на нозі чоботок кріпыць.
А гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды». Мы едзем у Дастоева, што пад Янавым.
Передача Дмитра Бартусика у нашем сегодняшнем эфире. С вами Радио Свобода. На закончение этой частки программы еще раз темы дня. Два з затриманих у четвер модераторів опозиційних суполок у соціальних сітках покараний арештами. Андрій Ткачов на 7 суток, а Павел Євтихєєв на 5. Ободвох обвинувателі у дробному хуліганстві. Тим часом суполки, на які був учинений напад, почали відновляти свою працю у інтернеті. Проект бюджету на 2013 год, подрихтованный Министерством финансов Беларуси, прогнозуя среднегодовый курс белорусского рубля на узровне 8400-8500 рублей за доляр. 1 вересня спиняется выпуск у оборачения банкнота у Национального банка номиналом 10 и 20 рублей узору 2000 года. Любов Ковальова, мати расстреляного фигуранта справы об выбуху у Менским метро, Владислава Ковальова, протягивая домогаться от КДБ, каб ёй вернули нотатки сына. У пятницу Ковальова накировала заказным листом скаргу на имя генерального прокурора Беларуси Александра Конюка.